Евангелие от Иоанна, 16 глава, и с 7 по 11 стих. Это слова Христа, Он обращается к Своим ученикам после того, как прошла уже Тайная вечеря. Он говорит это непосредственно перед тем, как Он будет взят у них, перед тем, как Он будет поведен на распятие, перед тем, как Его обругают, наплюют на Него и забьют. И в конечном итоге распнут. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде или о праведности, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Здесь Христос говорит своим ученикам о ком? Кто этот утешитель, которого Он обещает им послать? Сейчас Он готовится уйти. Он знает, что Его ждет. Его ждет надругательство, Его ждет распятие, но затем Его ждет воскресение и вознесение к Его Отцу. И Он говорит об утешителе, которого Он пошлет вместо Себя. Кто это? Что это? Да. Утешитель же, Дух Святой, в другом месте Он говорит, которого Я пошлю вам от Отца. То есть, речь идет о Духе Святом. Но здесь не просто говорится о Духе Святом, здесь еще говорится и о той работе, которую Дух Святой должен будет совершить в этом мире. Что это за работа? Какую работу Он должен совершить? И Он пришед, Дух Святой пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. На первый взгляд здесь все просто. Ну, правда, здесь более правильно будет сказать праведность. То есть в греческом оригинале то слово, которое здесь у нас переведено как правда, оно соответствует праведности. О грехе, о праведности и о суде. Грех, праведность, суд, все эти понятия нам хорошо известны. Поэтому может показаться, что здесь все просто, но на самом деле давайте посмотрим на эти слова Христа более внимательно. 9 стих, первое, о чем засвидетельствует этому миру Дух Святой. О грехе. Но что интересно, посмотрите, о каком грехе. В чем заключается грех, согласно вот этим вот словам Иисуса? Почему Он тут не говорит об убийстве, об обмане, о прелюбодеянии, о прочих непотребствах, а говорит лишь о грехе, что не веруют в Меня? Чуть раньше, тоже в Евангелии от Иоанна, но в 6 главе мы читаем очень похожее высказывание Христа, когда к Нему приходят фарисеи, это 6 глава, 28-29 стих, когда к Нему приходят иудеи и спрашивают Его, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? То есть, какие, другими словами, добрые дела принимаются Богом, да, одобряются Богом. И что отвечает им на это Иисус Христос? Он говорит, вот дело, которое принимается Богом, вот дело, которое Богом одобряется. Они Его спрашивают о делах, да, а Он им говорит о деле. И что же это за дело? Да, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Почему Он говорит только об этом? Почему Он не говорит о благотворительности, о прославлении, о служении, о прочих добрых делах? А вот Он говорит только, вот дело Божие, чтобы вы веровали. Когда Он говорит о грехе, Он не говорит об убийстве, прелюбодеянии и прочем. Он говорит о грехе, что не верует в Меня. Когда Он говорит о деле, которое принимается Богом, Он не говорит о служение, прославление, помощи бедным, А он говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали. Почему он сводит все к одному? К вере. А что такое вера? Вот мы сегодня и на прошлой субботней школе, и сегодня во время этого урока субботней школы касались этого вопроса. Что такое вера? Вот Христос говорит, грех состоит в том, что не верует. И доброе дело состоит в том, что верует. Все упирается сюда. Что же это такое? Вы знаете, в Евангелии от Матфея, в 11 главе, записаны слова, которые тоже вам всем, наверное, хорошо известны. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». А дальше? «Возьмите иго мое на себя». Иго что такое, знаете? Нет, слово у нас переведено «иго», оно на самом деле имеет вполне определенное значение, причем в русском языке даже, ну, в старорусском языке, вот когда перевод это... Ермо, это то, что на лошадь надевают, на шею, вот, чтобы она могла вести телегу. Вот, возьмите, он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое или ермо мое на себя и научитесь... От меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое или ермо мое благо, да, и бремя мое легко. Вот интересно, да, с одной стороны, можно ведь назвать, вот так охарактеризовать веру. Вера это когда мы, закрыв глаза, отдаемся в руки Иисуса Христа. Когда мы не спрашиваем, а что ты сделаешь, а что ты дашь, а что мне надо тебе дать. Он призывает нас, придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я вас успокою. И мы идем на этот призыв, мы откликаемся и приходим к нему. И говорим, Господи, вот мы к тебе пришли. Мы тебе доверились. Мы хотим, чтобы ты управлял нашей жизнью. Мы хотим, чтобы ты нас вел. Потому что мы поняли, что сами мы это сделать не можем. Потому что мы поняли, что все наше управление, все наше капитанство, будем так говорить, оно нас завело совсем не туда, куда мы думали прийти. И мы поняли, что наше управление собственной жизнью, оно ни к чему нас не привело. И поэтому мы хотим отдать эти бразды правления, да, мы хотим отдать в твои руки. И если говорить словами Христа, мы хотим надеть на себя твое ярмо, не свое ярмо и не чье-то ярмо. Вот это вот ключевой момент. Мы хотим надеть на тебя, он говорит, возьмите иго мое. Ярмо мое мы хотим надеть на себя. Для чего? А для чего оно вообще нужно, это ярмо? Во-первых, чтобы вести, да? А во-вторых, чтобы управлять еще, да? Ну там, вожжи, правда, есть. Но все равно они так или иначе через него действуют. Вот. То есть, для управления. Мы даем Господу возможность управлять нашей жизнью. Он говорит о своем ярме, о своем иге. Или, что это за иго вот, по отношению к Иисусу? В чем оно проявлялось? В Евангелии от Иоанна мы можем вот просто пройтись по главам, потому что почти в каждой главе, я начну с четвертой, на самом деле и раньше еще есть, повторяется одна и та же мысль. Евангелие от Иоанна, давайте мы прочитаем 4 главу, 34 стих. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». В 5 главе, в 30 стихе та же мысль повторяется. Опять это все, что я читаю, это все слова Христа. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». 6 глава, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». 8 глава, 28-29 тексты. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Вот все эти отрывки, которые мы прочитали, а на самом деле мы можем еще столько же найти только в Евангелии от Иоанна, они все пронизаны одной общей мыслью. Какой? Да, что Христос пришел в этот мир не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего его Отца. То есть, другими словами, Иисус предает свою жизнь в руки Отца и исполняет его волю, а не свою. И именно к этому он и нас призывает в Евангелии от Матфея, в 16 главе. Мы можем прочитать тоже хорошо известные нам слова. Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Отвергнись себя. Этот крест или это иго или ярмо говорят об одном и том же. Человек, приходящий ко Христу, он отдает управление своей жизнью в его руки. Он доверяет капитанский мостик, можно так сказать, если проводить аналогию, да, с управлением кораблем. Он доверяет капитанский мостик его жизни в руки Божьи. Почему это так жизненно важно? Может быть, Бог, вот почему Бог хочет, чтобы мы взяли его иго, да? Почему Бог хочет, чтобы мы отвергли себя и отдали это управление ему? Может быть, Бог хочет узурпировать власть в моей жизни, может, ему нравится повелевать и управлять мною, руководить мною, как ему угодно. Ему это нравится? Должно нам нравиться. Ну, иногда это нам не очень нравится. Вот сегодня только мы говорили об Аврааме, да, когда он ждет, когда, наконец, исполнится Божье обетование, а обетование не исполняется. Я не думаю, чтобы ему это нравилось, да? Иногда бывает так, что действительно то, как Бог управляет нашей жизнью, нам может показаться не очень приятным для нас. Почему все-таки Бог хочет, чтобы мы это управление ему отдали? Вы знаете, на самом деле дело не в том, что Бог вот такой вот как бы, ну, человек, которому нравится управлять чужими жизнями. Вовсе нет. Здесь на самом деле ключевое слово или слова на самом деле в ответ на этот вопрос — это великая борьба. Мы находимся не в спокойной местности, мы находимся не в тылу, мы находимся на самом деле на передовой. За наши сердца идет борьба. Наши сердца стараются поработить другая сила. И факт состоит в том, что мы не сможем пройти по этой жизни, мы не сможем дойти до ворот Нового Иерусалима, если мы вот так вот не отдадим управление в руки Иисуса Христа. Если Иисус не будет стоять у руля нашей жизни. Если мы думаем, что мы сможем дойти до Нового Иерусалима, сами управляя своей жизнью, то мы глубоко ошибаемся, потому что так или иначе, в конечном итоге мы падем. Но если Иисус будет стоять у руля нашей жизни, мы можем сказать наоборот, что если Он будет управлять нашей жизнью, то тогда мы можем быть на 100% уверены, что мы достигнем цели. Потому что нашим кораблем управляет Он. Его желание взять на себя управление нашей жизнью, оно диктуется не тем, что ему нравится нами управлять. Его желание взять на себя управление нашей жизнью диктуется его величайшим желанием довести нас в конечном итоге до Нового Иерусалима. Это его величайшее желание. Он хочет видеть каждого из нас вместе с собой на небесах. Но он знает, что если он не поведет нас, если он не будет нас вести, мы никогда дотуда не дойдем. Понятно теперь, почему, говоря о грехе, Иисус говорит о неверии. Потому что на самом деле мы ходим, мы идем за Христом. Каким образом? Слово Божие говорит, что мы ходим за Ним верой, а не видением. Собственно, вера — это вот как раз то, что мы на себя надеваем, для того, чтобы мы могли идти именно туда, куда нас ведет Бог. И Бог на нас надевает это иго не потому, что Он хочет нас чем-то отяготить. Да? Как Он характеризует это иго-то? Он говорит, что иго мое благо, и бремя мое легко. Для кого благо, для кого легко? Для Него? Для нас. Он знает, что если мы наденем на себя это иго, если Он будет руководить нашей жизнью, то тогда это будет благом для нас. И это Его величайшее желание, чтобы мы с Ним оказались на небесах. И вот этой вот связью между нами и Им является как раз вера. Наша вера. Если мы не верим Ему, то тогда Он и не может нами управлять. Он тогда и не может нас вести. Если мы не слушаемся Его, Он не насилует нас как раз. Он не заставляет нас помимо нашей воли что-то делать. То, что мы делаем, откликаясь на Его руководство, мы делаем через веру. И поэтому на самом деле единственный грех, вот как он здесь и говорит, единственный грех, который существует, это грех неверия в Него. Потому что если Христос находится у руля, то все остальные грехи в нашей жизни, и обман, и прелюбодеяние, и все что угодно остальное, в конечном итоге, если Он будет руководить, если Ему будет дана эта возможность, то все тогда остальные грехи Он может очистить. Он силен это сделать. Единственный грех, который не поддается очищению, это неверие. Потому что неверие, мы, собственно, обрубаем единственную связь, которая между нами и Богом существует. И поэтому именно этот грех не дает Ему действовать. И поэтому именно об этом грехе Он говорит здесь, о грехе, что не веруют в Меня. И понятно поэтому, почему Он, говоря о деле, угодном Богу, говорит только о вере в Него. Потому что если есть вера, если есть эта связь, если Бог управляет моей жизнью, то тогда и все остальные добрые дела, они к этому в конечном итоге приложатся. Хорошо. О грехе, что не веруют в Меня. О праведности, дальше он продолжает, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня. Как быть с праведностью? Как понять эти слова? Праведность, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня. Как факт Его вознесения, вознесения Иисуса Христа, связан с праведностью? На самом деле, здесь же, выше в 7 стихе написано, что «Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». То есть вот первая причина, она на поверхности лежит, то есть она здесь же, в этом отрывке. Именно благодаря вознесению Христа, согласно Его словам, именно благодаря Его вознесению, Он смог послать Духа Святого в наши сердца. А ведь именно благодаря живущему в нас Святому Духу мы как раз и можем одерживать победы над грехом, да? Мы как раз и можем идти к этой праведности, о которой говорит здесь Христос. Апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе с 9 стиха он пишет, что вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха или мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть мы видим, что праведность, да, праведность эта, о которой говорит Христос, она теснейшим образом связана с присутствием в нас Святого Духа. А Святой Дух, по словам того же Христа, послан нам именно благодаря тому, что Он вознесся на небеса. Но есть еще одна очень важная грань вот в этих вот словах Христа, когда Он говорит о праведности, что я к Отцу Моему иду, и уже не увидите Меня. В первом послании Иоанна, во второй главе, мы можем прочитать такие слова. «Дети мои, первый же стих, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил...» То есть грех – это что-то противоположное праведности, да? «А если бы кто согрешил, то мы имеем...» Кого? «Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. О чем здесь говорит Иоанн? Он говорит о ходатайственном служении Иисуса Христа, благодаря которому прощаются и очищаются наши грехи. Надо обратить здесь внимание особое, что благодаря этому служению наши грехи не только прощаются, но и очищаются. Как здесь чуть раньше, в 1 главе, в 9 стихе, Иоанн говорит, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть это служение, оно включает в себя два важнейших аспекта. Не только прощение грехов, но и очищение, оставление этого греха. И вот здесь как раз, когда Христос говорит о праведности, что я к Отцу моему иду, Он имеет в виду также их то служение, которое Он будет совершать там, в небесном святилище. Ходатайственное служение. Итак, праведность, победа над грехом, его очищение и изглаживание напрямую связаны с ходатайственным служением Христа в небесном святилище, которое началось как раз после Его вознесения. Да и приход на землю Духа Святого, о котором мы говорили в первую очередь, тоже является прямым результатом ходатайственного служения, потому что сам Христос сказал, что «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». То есть и Дух Святой здесь, который пришел на эту землю, который был послан от Отца, это тоже результат ходатайственного служения Христа. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». То есть вот мы видим, что праведность, она действительно теснейшим образом связана с вознесением Иисуса Христа. И, наконец, последний, третий аспект деятельности Духа Святого, да? «Придя, Он обличит мир о грехе, о правде или о праведности и о суде». О суде же, какое там пояснение дано, что это значит о суде? О суде же, что князь мира сего осужден. Но прежде чем перейти непосредственно вот к этому вопросу о князе мира сего, я хотел бы задать еще один вопрос, который тоже очень важен. А в чем, собственно, состоит этот суд Божий? В чем его суть? По какому критерию этот суд определяет виновность или невиновность человека? Как вы думаете? Вы знаете, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, находится, наверное, лучшее из всех описаний суда в Библии, которое касается как раз его сути. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стиха. Это опять слова самого Христа. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Так по какому критерию будет определяться виновность человека или его невиновность на Божьем суде? На самом деле суд не будет разбирать, сколько хороших или плохих дел сделал человек. И сколько раз он обманул, а сколько раз наоборот помог кому-то. Вот как это ни странно, но не эти вопросы будут главными вопросами, которые будут разбираться на суде. Единственный вопрос, который будет определять вердикт этого суда, это вопрос, уверовал ли ты в Сына Божия? Принял ли ты свет или предпочел остаться во тьме? Был свет истинный, пишет Иоанн, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Каждому человеку обращен призыв Иисуса Христа. И суд будет отвечать только на один вопрос. Как я откликнулся на этот призыв? Принял ли я его верой или же отверг? И на основании этого, собственно, и будет выноситься вердикт. Но возвращаясь к словам Христа, вот в стихе 11. «О суде же, что князь мира сего осужден». Что здесь Христос хочет сказать? Почему он говорит об осуждении князя мира сего? Есть ли здесь добрая весть для нас? Какая? Заметьте, в каком времени здесь говорится об осуждении князя мира сего? В настоящем, в будущем, в прошедшем. Князь мира уже осужден. Сатана уже побежденный и осужденный враг. Христос уже победил его. И во Христе, верой в Него, через служение в нас Духа Святого, мы можем воспользоваться плодами этой победы. Лучше всего, наверное, об этом говорит книга Откровения, вернее, первые ее главы. Там даны обетования. После каждого обращения к семи церквям даны обетования, которые я хотел бы сейчас зачитать. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их же злом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Все эти чудесные обетования даны не на условии, заметьте. Здесь не условие говорится. Здесь обетование. Обетование в том, что вы можете победить. Потому что князь мира сего уже побежден. Что мы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Потому что если мы живем по плоти, то умрем. Но если Дух Божий будет умерщвлять в нас дела плотские, то тогда мы живы будем. А Дух Божий делает это в нас через веру. Верите ли вы этому? Верите ли тому, что Христос в вас может победить всякое бремя и запинающий вас грех? Это Его обетование, и оно верно и истинно. И последнее, о чем бы я хотел сказать сегодня, можно взглянуть на эти слова Христа, вот о грехе, о правде и о суде, под еще одним углом зрения, который очень созвучен тому, о чем мы с вами говорили до сих пор. Христос через Духа Святого предлагает нам выбор. Он говорит о грехе, мы можем избрать путь греха. Он говорит о праведности, в нем мы можем избрать путь праведности. И о суде, это, собственно, о том, что в конечном итоге, какой бы путь мы ни избрали, но мы будем давать отчет. В книге Второзакония, в 30 главе, 19-20 стихе обращен призыв Бога к нам. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». О какой земле здесь говорит Бог через Моисея? Конечно, он имеет в виду ту землю, на которую он вводит сейчас народ израильский, да? С одной стороны. Но с другой стороны, когда он говорит об Аврааме, Исааке и Иакове, разве этой земли они ожидали? Да. На самом деле это обетование, этот призыв Божий, он распространяется и дальше. Он относится не только к еврейскому народу, когда он стоит на границах обетованной земли, но он относится и к народу Божьему, который стоит на границах небесного Ханаана. И Господь говорит: «Я тебе предлагаю жизнь и смерть, благословение и проклятие». Жизнь в ком? Единственный, кто имеет жизнь в самом себе, это Христос. Другой жизни нет, и другой жизни Бог нам не предлагает. И Он говорит: «Избери жизнь, чтобы ты мог жить на этой земле. Избери Христа, отвергни на Его, ответь на Его призыв веры, отвергни мирские дела и обратись к Нему». Этот выбор стоит перед нами сегодня. Мы помолимся.